Начальник политотдела жил через три дома. Серпилин открыл дверь, спросил «Разрешите?» и с радостью узнал в человеке, поднявшемся навстречу ему из-за стола, полкового комиссара Максимова. «Здравствуй, Максимов, веселый человек!» — невольно вырвалось у Серпилина, пока он, стоя посреди комнаты, тряс руку улыбавшемуся Максимову. «Раз явился, посиди с нами 5 минут», — сказал Максимов, таща Серпилина за руку. «Сейчас тебя познакомлю». «Хорошо, но только правда на 5 минут», — постучав по часам, — сказал Серпилин. «Тот, кто повыше тебя, приказал немедля ехать в дивизию». «Гонит или сам спешишь?» — улыбнулся Максимов. «И гонит, и сам спешу». Серпилин познакомился с 4 сидевшими у Максимова, вставшими при его появлении людьми, и подсел к столу, не снимая шинели, показывая этим, что, как неприятно встретиться с Максимовым, через 5 минут он все же уедет. Из 4 человек, с которыми познакомил Серпилина Максимов, один был военный полковник, а 3 — гражданские, одеты, впрочем, тоже по-военному. В такие же сапоги и гимнастерки с командирскими поясами, только без петлиц и знаков различия. 2 гражданских были — секретарь райкома, лежавшего впереди оккупированного немцами района, и секретарь горкома небольшого подмосковного городка, стоявшего как раз за спиной армии. Час назад Серпилин приезжал через него. 3-й гражданский — старик со щекой, изувеченный шрамом, был директором мебельной фабрики. По поручению военного совета вместе с начальником тыла кое-что дополнительно вынимаем из товарищей подзащитных, — объяснил Максимов. «Смотри, какой адвокат! — сказал секретарь горкома. — Не адвокат, а защитник! — отшутился Максимов. «Защитники в окопах сидят!» — не спустил ему секретарь. «А ты только состоишь при них. Из нас вынимать не надо, мы сами даем».
«Ну, мужик, ты, положим, прижимистый», — сказал начальник тыла.
«С 2 его промышленных гигантов сейчас дань собираем», — рассмеялся Максимов. «Со швейной и с бывшей мебельной, а ныне лыжной. Масхалаты нам шьют, лыжи и пулеметные санки делают. Сегодня дополнительно кое-что попросили и для убедительности к себе привезли». «А брось ты», — отмахнулся секретарь горкома, — «хоть бы говорить постыдился. На швейной фабрике без твоих убеждений какую ночь женщины не спят? Скажи лучше, не рассчитали? Теперь еще 300 пар лыж просим». «Не спорю», — Максимов кивнул на старика с изуродованной щекой. «Но пока его уговоришь, 7 потов сойдет. И хоть бы лыжи хорошие были. Из невыдержанного дерева, а тем более сырого, хорошие лыжи быть не могут», — спокойно сказал старик. «А по количеству мы дадим». И он повернулся к секретарю горкома и кивнул. «Я прикинул. Дадим». Серпилин был рад, что на минуту окунулся в стихию армейского хозяйства еще с одной и тоже важной стороны, напоминавшей, что наступление на носу. «Но время не ждало. Пожелаю всего доброго, товарищи. Провожу тебя до машины». Максимов встал. Серпилин поочередно пожал руки присутствующим, последнему директору лыжной фабрики. «А я у вас служил, товарищ генерал», — сказал тот, задерживая руку Серпилина. «Когда?» «А тогда, когда мы с вами генералов били», — улыбнулся директор, и от улыбки шрам на его щеке изогнулся в запятую. «С пополнением московских рабочих прибыл к вам, на Деникина. А стояли вы тогда немного поюжнее Навли, Брянской губернии». «Стоял, верно, было дело», — сказал Серпилин. «Значит, теперь за лыжи для своей дивизии могу быть спокоен. Считайте, как у Христа за пазухой». «Вот и встретились, Федор Федорович, я очень и очень рад», — говорил Максимов, выходя с Серпилиным на залитую лунным светом деревенскую улицу. Она имела бы вполне мирный вид, если бы не припорошенная снегом свежая воронка от бомбы. «Я тоже рад. «А я так рад», — повторил Максимов, — «что, ей-богу, впору обратно комиссаром дивизии к тебе попроситься. Тем более в ней воевал, в ней ранен был, и прежнего и ее командира знал и любил, и своими руками вчера похоронил». «Да слез жалко Орлова. Но раз уж так вышло, рад, что именно ты на эту дивизию идешь. Серьезно, моя бы воля, пошел бы с тобой комиссаром. Одна беда. Раз уже повысили, теперь, пока не согрешу, обратно не понизят».
«А ты согреши». «Ладно», — сказал Максимов так серьезно, что Серпилин улыбнулся. «Буду ждать, а пока скажи мне про нынешнего комиссара. Фамилия его?»
«Фамилию как раз знаю, Пермяков, а вот все остальное. Прибыл сюда меньше недели, был комиссаром корпуса в Крыму. Корпус себя на Чонгаре, как говорится, не показал, но и с комиссара, раба Божьего, ромб сняли, а шпалы надели. Не знаю уж, за чьи грехи, за свои или за чужие. Еще вопросы будут?» Полушутя, полусерьезно добавил Максимов. «Вопросов много, да времени у нас с тобой мало». Они стояли у машины, обоим не хотелось расставаться.
«Вот готовим лыжные батальоны», — сказал Максимов. «Ты, Федор Федорович, в папаху, надеюсь, скинешь, и шинель тоже. А то ведь у них снайперы, а у тебя фигура полтора человеческих роста. Да и теплей в ушанке и полушубке».
«Скину», — сказал Серпилин. «В машине все в запасе есть, даже валенки. Не беспокойся, под снайпера не попаду. Не входит в число моих желаний, тем более сейчас».
«А разве когда-нибудь входило?»
«Как тебе сказать? Тут я последние дни в госпитале, признаться, перечитывал Достоевского. Так вот, может, помнишь, там у него Раскольников рассуждает про человека, который, чтобы жить, на что угодно готов. Хоть всю жизнь на одном аршине, один без людей, в темноте, молча стоять, только бы жить, только бы не умереть. Ну, а я на это не согласен. Я согласен жить только на определенных условиях. А именно на таких, чтобы мы победили немцев. А какая может быть без этого жизнь? В темноте, в страхе, молча, на одном аршине? Так я на такую жизнь не согласен. И ты тоже, наверное». И он уехал, еще раз крепко пожав руку Максимову. Чтобы добраться до штаба дивизии, нужно было вернуться с проселка на шоссе, сделать по нему километров 7 и снова свернуть на другой проселок. До шоссе Серпилин доехал довольно быстро, но там почти сразу же его «М»-ка застряла. По обочинам шоссе шла к фронту пехота, а посередине, неведомо как далеко растянувшись, застрял гаубичный артиллерийский полк на механической тяге. Дальше дорога подымалась в гору, там, наверное, буксовали машины и была пробка. Шофер обогнул несколько грузовиков, съехал на обочину, застрял, выскочил с лопатой в снег, побуксовав, снова выехал на шоссе, объехал еще один грузовик и, не рискуя опять завалиться в снег, остановился. Адъютант командующего выскочил из «М»-ки и побежал вперед к голове застрявшей колонны.
«Этот сейчас расчистит», — уверенно сказал шофер. Предсказание не оправдалось. Прошло еще 20 минут, пехота все шла и шла, растягиваясь на ходу в цепочку, обтекая машины и по обочинам, и по целине, а машины по-прежнему не двигались. Серпилин вышел из «М»-ки и без особого нетерпения прохаживался взад и вперед, поскрипывая по снегу валенками, которые он после визита к начальству сейчас в дороге снова надел вместо сапог. В дивизию все равно приезжали ночью. Ночью же он собирался поехать в полки, спать не намеревался, и небольшая задержка не так уж беспокоила его, а зрелище, двигавшееся к фронту войск и техники, еще раз напоминало о наступлении. Ему было и радостно, и тревожно. Строго говоря, дивизией он с мирного времени не командовал. Выход из окружения с несколькими сотнями людей – был хотя и суровый, но все же односторонней школой, и он волновался сейчас, думая о предстоящем наступлении.
«А эти, кажется, вовсе свежие», — думал он, глядя на мелькавшую с той стороны дороги в просветах между машинами и гаубицами пехоту. «Вообще не воевали, и командиры тоже в большинстве, наверное, не воевали. А на войне, как ни говори, первый день — трудный день». Занятый этими мыслями, Серпилин все еще прохаживался взад и вперед, когда перед ним вырос запыхавшийся от бега адъютант командующего. «Вот, товарищ генерал», — показал он рукой на сопровождавшего его рослого майора, — «он отвечает за движение колонн на этом участке. Я ему объясняю, что вы ждете, а он не принимает мер. Пришлось попросить к вам». Серпилин выпрямился и посмотрел на стоявшего перед ним непокорного майора. Майор приложил руку к ушанке и доложился простуженным, но веселым голосом, что он командир полка этой находящейся на марше дивизии, майор Артемьев. Несмотря на простуженный голос и замотанное бинтом до подбородка горло, майор был само здоровье, большой, с квадратными плечами, с обветренным даже при лунном свете кирпично-загорелым лицом. Адъютант, кажется, надеялся, что майор сразу же получит нагоняй, но Серпилин начал не с этого. «Ангина?» «Так точно, ангина!» — все так же весело и хрипло отчеканил майор. «А пробку надолго устроили?» «Сейчас, товарищ генерал, пехота уже подошла, еще 5-6 грузовиков на руках в горку вынесем, а там интервалы установим. Остальные сами с разгону пойдут. Через 10 минут все ликвидируем. Я объяснял старшему лейтенанту», — кивнул он на адъютанта, как человек, недовольный, что его зря оторвали от дела. «Хорошо, 10 минут даю», — Серпилин взглянул на часы, — «но не дольше. Еще не воевали?» «Что имеете в виду, товарищ генерал? Лично меня?» «Имею в виду ваш полк, раз вы полком командуете, вашу дивизию. Большинство рядового состава не воевало, а командный состав был в боях на Халкинголе. Конечно, бои...» Наверное, он хотел объяснить, что бои на Халкинголе не те бои, что на этой войне. Но Серпилин прервал его. «Не смею задерживать. Желаю умножить боевую славу вашей дивизии». «Спасибо, товарищ генерал. Пойду пробку пробивать». Майор на секунду высунул из полушубка руку с часами и побежал вдоль колонны. В штаб дивизии Серпилин добрался к часу ночи. Комиссара дивизии не было. С полудня уехал в один из полков, но начальник штаба не ложился, ждал нового командира. По предложению Серпилина они начали с того, что рассмотрели уже разработанный план боя. По первому впечатлению, без прикидки на местности, показавшийся Серпилину разумным. Начальник штаба, маленький, усталый и печальный полковник, кажется, заранее свыкся с мыслью, что он не придется и не может прийтись по душе новому командиру дивизии. С упорством человека, не намеренного считаться с тем, понравится или не понравится то, что он говорит, он своим тихим ровным голосом через каждые 10 слов поминал убитого командира дивизии. «По предложению генерала Орлова, по указанию генерала Орлова, по наметкам генерала Орлова, по подсчетам генерала Орлова». И это, в конце концов, надоело Серпилину. «Слушайте, полковник Ртищев», — прервал он, — «вы-то сами участвовали в планировании боя? Кто его разрабатывал, вы или не вы? Я привык к тому, что это лежит на обязанности начальника штаба, и как будто мы с вами в одних училищах учились. Если не так, давайте заранее внесем ясность». Ртищев не сразу, словно нехотя, поднял глаза на Серпилина и сказал, что да, конечно, все детальные расчеты составлял он. «А я нисколько в этом и не сомневался. Но почему же тогда вы мне все время к месту и не к месту тычете генерал Орлов? Генерал Орлов», — сказал Серпилин, не собиравшийся останавливаться на полдороги. «Я уже слышал, что у вас до меня был прекрасный командир дивизии. Во фронте слышал и в армии слышал. Очень рад, что прихожу в дивизию с традициями». «Но тыкать себе в нос бывшим ее командиром не позволю, потому что теперь я командир дивизии, и это не подлежит дальнейшему обсуждению ни вашему, ни чему-либо, ни в прямой, ни в косвенной форме. Возьмите себе на заметку для будущего. Не трудитесь внедрять в мое сознание, каким хорошим командиром дивизии был генерал Орлов. Я сам найду уместную форму и обстоятельства, чтобы напомнить, чем я, как командир дивизии, обязан своему предшественнику и вам, как начальнику штаба, хотя живых хвалить у нас не принято. Скажите откровенно, что думаете по этому поводу?» Вдруг совершенно внезапно для собеседника после короткой паузы спросил Серпинин. Он хотел с самого начала сработаться с этим человеком. Первым выложил то, что почувствовал при встрече, и теперь хотел дать ему возможность, в свою очередь, выговориться, если он того пожелает. Если пожелает, значит, они сработаются. Если уползет в свою скорлупу, хуже». «Что вам на это сказать, товарищ генерал?» Ртищев помолчал и снова посмотрел на Серпинина своими глубокими печальными глазами. «Миша Орлова, не в защите, что так говорю, но он умер, и меня служебно больше ничего не связывает. После 20 лет службы мне все равно никогда не забыть, да и не хочу его забывать. И, откровенно говоря, только откровенно, и, откровенно говоря, мне лично вы его не замените». «Сработаемся», — подумал Серпинин. «Вижу, командира дивизии вы любили», — сказал он вслух. «А дивизию?» «И вот я хотел сказать про дивизию. Дивизию я люблю и от вас, если имею право чего-либо хотеть. Хочу только одного, чтобы вы с, возможно, большим успехом заменили ее прежнего командира. Моя персона тут не суть важна». «Ну, это как сказать, вы начальник штаба», — не удержался и перебил его Серпинин. «Не суть важна», — упрямо повторил Ртищев. «Но я хочу вам сказать, что даже сейчас, после всех потерь, у нас в дивизии больше 30 командиров, окончивших Омское пехотное училище, где Орлов прослужил 10 лет, прежде чем пришел в дивизию. Его курсанты. Это, знаете ли, такой костяк, с которым стоит посчитаться. Тут с традициями шутить нельзя. Может, я вам сначала и не больно по-умному долбил Орлов, да Орлов. Сознаюсь, хотел дать почувствовать. Отбросьте это. Но за этим стоят интересы дивизии». «Согласен. Это суть дела», — сказал Ртищев и снова взглянул на Серпинина своими печальными глазами, которые сейчас, лишенные неприязни, стали еще печальнее. «А что касается меня лично, то я просто-напросто не могу пережить его смерть. И все тут. Угнетен ею. Положим так. А как дальше воевать будем? А воевать будем, военной грамоты из головы не вышибло. И смерти боюсь не больше, чем другие». «Поедем в полки», — предложил Серпинин. «А стоит ли?» — спросил Ртищев. «Может, с утра?» «До света еще далеко, 5 часов. Пока темно, полазаем по переднему краю, там, где днем не пройдешь. А с утра пойдем на наблюдательные пункты. Генерала Орлова, говорят, на НП убило». «В каком полку?» «У Баглюка», — сказал Ртищев. «А в какой полк комиссар уехал?» «Туда же, к Баглюку». «Ну что ж, с Баглюка и начнем», — решил Серпинин.